Друзья мои, долго думал я, что прочесть вместе с вами о благодарности. А скажите мне, какова противоположность благодарности? Да, неблагодарность. Вот так тихонечко говорим, потому что понимаем, что, ну, не хочется нам об этом говорить. И тем не менее, апостол Павел в первой главе послания к римлянам с 21 стиха, вот то самое место, которое обычно в тех Библиях, которые издаются для изучения, называется «падение язычников», а я люблю это место называть «лестница падения и развращения язычников». Особенно тогда, когда мы смотрим на сегодняшний мир, мы видим все последствия этого падения. Буквально недавно мы с братьями собирались, имели такое общение и говорили, вот как они, показывая на этот мир и подразумевая его, далеко отошли от Бога, как они отпали. Но буквально недавно, читая и размышляя над этим местом, ко мне вдруг пришло вот такое осознание, которым я хотел бы поделиться вместе с вами, друзья. Первая глава послания к римлянам с 21 стиха. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». И так далее. Мы знаем, что там не очень хорошие вещи дальше передаются. Вы знаете, даже тогда, когда мы сравниваем это место с более современными переводами, картина тоже не очень отрадная. Вот другой перевод говорит, «потому что, хотя они узнали Бога, они не прославили Его как Бога и не были благодарны Ему, в своих размышлениях они зашли в тупик, в их неразумных сердцах погрузились во мрак» и так далее. Они узнали Бога. Вот кто эти люди, которые описаны в этом отрывке? Как я уже сказал, большинство из нас думают, что это они, имеется в виду, ну, конечно, не мы. Это те люди, которые находятся там, за вот, порогом молитвенного дома, где-нибудь там на улице и так далее. Это язычники. Нам хочется сказать, что это ни в коем случае не мы. Однако Павел говорит здесь именно о тех людях, которые, я подчеркиваю, познали Бога. В другом переводе они узнали Бога, так говорится в 21 стихе. И если это так, то это включает каждого из нас. И получается, что этот отрывок в том числе относится и ко мне. Здесь говорится о том, что грех неблагодарности в конце концов привел людей к тому плачевному состоянию, в котором они находятся сегодня. Ведь с самого начала они все знали Бога, даже те, которые находятся там на улице. С самого начала истории человечества, с Адама и Евы, а потом с Ноя, когда эта история была как бы заново перезапущена, люди обладали познанием Бога и потом постепенно отпадали от Него. Вот эта лесенка от падения, она записана здесь в первой главе послания к римлянам. Вначале что произошло? Моральная нечистота вошла в человечество, об этом говорится здесь в 24 и в 25 стихах. Потом их одолели постыдные страсти, это стихи 26 и 27. И потом с 28 стиха это полный хаос, который захватил все общество. Почему, спрашиваем мы, произошло все это с ними? Ключ находится в тех стихах, которые мы только что прочли. У них было неблагодарное сердце. Друзья, у них не было недостатка знаний. Все они прекрасно знали, к кому нужно идти и кого нужно поблагодарить. Они знали, откуда они получают все эти дары. Только они не хотели этого делать. У них было нежелание прославить Бога и возблагодарить Его. Вот в той самой притче, о которой мы сегодня уже вспоминали, помните, когда Христос рассказывает историю о том, как подошли к Нему 10 прокаженных, получили все исцеления, и потом только один вернулся. Все остальные, где же 9, спрашивает Христос, 1 из 10. В одной из своих проповедей Чарльз Спержен рассказывает о неблагодарном человеке. И он говорит, что вряд ли можно было бы дать человеку, любому человеку, худшую характеристику, чем если бы назвать его неблагодарным. То есть самое худшее, говорит этот великий проповедник, что можно было бы сказать о человеке, это сказать о нем, что он неблагодарный человек, и уж тем более, если он неблагодарен по отношению к Богу. Дальше Спёрджен в своей проповеди перечисляет признаки неблагодарного человека. Он говорит, это тот, который не чтит Бога, тот, который игнорирует день Господень, тот, который безразличен к Его Слову, и тот, который отвергает Его Сына, и также забывает о спасении своей собственной души. И далее в этой же проповеди, обращаясь к своим слушателям, Чарльз Спёрджен говорит, «Вам, говорит, никогда не пришлось пропустить хотя бы один прием пищи. Нет, вы спешите, говорит он, и на завтрак, и на обед, и на ужин. Всегда у вас было что-то на столе». И это верно было для его слушателей XIX века, а уж тем более для нас сегодня. «Когда хотелось спать, продолжает он, вы всегда могли найти кровать, на которой вы могли выспаться. У большинства, говорит он, были любящие родители, и папа, и мама, лишь некоторые выросли в неполных семьях, а даже если это и было так, то позже вы встретили того, кто заменил хотя бы частично для вас родителей, вы создали новые взаимоотношения, вы вступили в брак, вы стали мужем или женой, у вас появились дети, и вот Бог настолько благословил вас, Он изгладил ваш путь для вас. У вас была работа, в то время как у других, может быть, ее не было и до сих пор нет. У вас был домашний уют и комфорт. Кто-то в это время находился и находится в одиночестве или, может быть, овдовел и так далее. И что человек делает, когда он это слышит? Что мы делаем тогда, когда слышим подобные вещи? Наверное, оправдываем себя, наверное, думаем о том, что, в общем-то, либо мне повезло, либо своими силами, своими прекрасными мозгами я добился того положения, в котором я нахожусь сегодня. Я заработал это своим кропотливым трудом. Но мы прекрасно знаем ответы на подобные оправдания. Мы знаем, что Господь нам сказал бы в это время то, что Он сказал некогда уже в Своем Слове. Что ты имеешь, чего бы что не получил. Друзья мои, как мы уже с вами прочитали, неблагодарность – это одна из основных причин и признаков отпадения от Бога. Если это настолько опасно, то нужно эту болезнь в себе найти как можно раньше, для того, чтобы распознать ее, для того, чтобы уметь знать ее симптомы, чтобы можно было вовремя ее искоренить. И для того, чтобы нам с вами не задерживаться слишком долго на этой теме, я назову всего два симптома. Я хотел бы, чтобы каждый из нас себя проверил сегодня, нет ли во мне этой бациллы неблагодарности. Симптом первый. Мы ежедневно принимаем от Бога Его благословения и дары, но проблема в том, что принимая их, мы принимаем их часто без благодарности и как должное. Это первый симптом неблагодарности. Божья милость к нам объявляется каждое утро. Помните, в плаче Иеремии, в этой книге, в которой описывается огромная разруха Иерусалима после того, как его разрушили язычники, пришли вавилоняне и разрушили Иерусалим, и там говорится о том, что Божья милость, несмотря на все это, обновляется каждое утро, и насколько велика верность Божья. И вот особенно это верно сегодня, тогда, когда вокруг нас так много современных новшеств, но мы забываем благодарить Бога, сетуя и думая, что нам чего-то не хватает, что нам все время кто-то чего-то должен, что мы находимся в том положении, когда если что-то вдруг сломается или не будет по-моему, то я обязательно должен буду искать сатисфакции, должен буду подчеркивать свои права и говорить о том, насколько все мне должны. Мне недавно прислали небольшой клип по YouTube, он на английском языке, я вам не буду его показывать, но очень интересно, может быть, кто-то из вас тоже его видел. Человек описывает прошлое и настоящее и говорит, я не могу понять современного поколения. Он говорит, я помню еще, и может быть, вы тоже помните многие, вот те телефоны, которые были с номеронабирателями, да, вот, аналоговые так называемые телефоны, о которых сегодня нашим детям нужно долго рассказывать, что это за механическая штуковина была и как ее нужно было. Особенно вот те люди, помните, которые были с нулями в номерах, да, потому что нужно было палец вот так вот в одну сторону и потом дождаться, пока он повертится в другую сторону. И сравнить с тем, что стало теперь. Теперь мы ожидаем, что телефон, который у нас, который, кстати, мощнее в несколько десятков тысяч раз первого компьютера, тот телефон, который находится у каждого из нас сегодня в кармане. И тем не менее, мы недовольны, потому что у нас не последняя модель, и мы ожидаем одну целую секунду, пока он провернет сложнейшую операцию, которую мы не закончим ни в какие веки, даже если проживем всю оставшуюся жизнь. И мы еще сетуем на этот телефон, потому что, видите ли, одну секунду целую ему требуется для того, чтобы сделать всю эту операцию. Этот человек там в этом клипе говорит: слушай, подожди, дай ему еще одну секунду. Неужели ты не понимаешь, что этот телефон в буквальном смысле должен полететь в космос, ну, для того, чтобы взять эту информацию, да, то есть полететь в эти волны эфира, так сказать, да, интернет, и взять эту информацию, и потом прилететь к тебе обратно и сделать ту операцию, которую ты желаешь, чтобы он сделал. Мы раздражаемся по поводу этого, когда у нас уходит больше одной секунды. Другой случай он описывает, он говорит: нахожусь я в самолете, и вдруг узнаем, что такое новшество в нашем самолете, как бесплатный Wi-Fi, интернет, который мы имеем, мы можем наслаждаться им тогда, когда мы летим в полете. И вот мы вылетаем, полполета прошло, и говорит: возле меня находится человек, который вдруг выругался. Почему он выругался? Потому что вдруг выключился интернет. По телефону, по рации объявляют на весь самолет: извините, пожалуйста, что нету теперь этого интернета, мы работаем над восстановлением связи. Этот человек отмечает, как быстро этот мой сосед думает, что ему кто-то должен, причем должен то, о чем он никакого понятия не имел еще каких-нибудь 10 секунд тому назад. Он только узнал на этом полете, что такая возможность существует, и вот он уже недоволен, что, видите ли, его у нее, у этой возможности теперь нету. Друзья мои, мы очень часто воспринимаем те вещи, которые окружают нас, как должное. Должное, то есть как само собой разумеющееся, как будто бы тебе или мне чего-то, что-то должен. Далее, друзья, вот он продолжает там в этом клипе и говорит, как люди сегодня жалуются на то, ну, там, сколько времени они проводят в заторах, или, например, как они летают на самолетах и говорят: вы не можете себе представить, мы целых 20 минут ожидали на взлетно-посадочной полосе, а потом нас ждали, нас не выпускали еще из нашего гейта, вот, для того, чтобы вылететь на самолете на протяжении 40 минут. И говорит: послушайте, да вы же забываете о том, что летать на самолете, пользуясь этой чудесной силой аэродинамики, является самым настоящим чудом. Говорит, представьте себе, вы сидите в вашем стуле где? В небесах. Это самое настоящее чудо, и все, кто летают на самолетах, должны постоянно быть под воздействием этого чуда. Один мой знакомый, который меня провожал из Москвы, мой родственник тоже, и вот он провожает меня, он сам химик по профессии, и говорит: слушай, это действительно чудо, это сила великой аэродинамики, садит меня на самолет, и вот мы с ним об этом беседуем. Почему, друзья мои, бывает так, что люди это понимают, но мы часто не видим удивительности и чудесности в этом. Мы воспринимаем это часто как должное. Мы думаем, что кто-то нам должен, что эти вещи сами собой разумеются. Вы знаете, нам никто абсолютно ничего не должен. Я хочу об этом сегодня нам, друзья мои, напомнить. Я хочу напомнить, что многие из нас, прибывшие из республик бывшего Советского Союза еще каких-то 20-30 лет назад, строили большие мечты для себя о том, сколько понадобится им лет для того, чтобы накопить на муравей. Кто помнит, что такое муравей было? Мотороллер такой был, да? И вот вначале муравей, потом худо-бедно машина, может быть, Запорожец старый, убитый такой, потом еще следующая марка, а там смотришь, придет твоя очередь и на квартиру и так далее. И сегодня, когда едешь туда, смотришь на людей, которые имеют евроремонт, имеют стиральную машину, сколько городов заполнены полностью машинами, и люди недовольны тем, что небольшое изменение в экономике сегодня подвергает их карманы некоторому испытанию. Люди даже не задумываются о том, как они жили каких-то 15 или 10 лет тому назад. Все познается в сравнении. Вот поэтому сегодня мы и послушали хотя бы немножко. Мы зачерпнули очень мало свидетельства тех людей, которые пережили лихолетие, пережили голод. Я очень советую всем нам, не только тем, которые помоложе, детям или молодежи, нам всем, друзья, это нужно, окунуться в историю, потому что, повторюсь, все познается в сравнении. И когда мы забываем об этом, когда не обращаемся к художественным и документальным источникам, когда не расспрашиваем наших родных, и они так и уходят с этими историями, не передав нам их, они переходят тоже в тот иной мир с некоторым недовольством, что мы их в чем-то не поняли, а мы попросту не умели задавать правильных вопросов, потому что мы просто имели в себе вот эту молчаливую предпосылку, что все было так, как сегодня, что вот все вот таким образом было всегда. Нет, друзья, так не было. Спросите у своих родных, почитайте книги, посмотрите эти документальные и художественные фильмы, узнайте более подробно об истории своей семьи. В одну из недавних поездок в Украину я специально посадил своих родителей перед собой и говорю: «А теперь соберите все, что вы мне рассказывали на протяжении всех этих лет, только вы рассказывали это отрывками, а я хочу, чтобы вы это записали мне». Конечно же, это было немножко трудно, потому что я застал их врасплох, мне понадобилось несколько дней для того, чтобы собрать эти воспоминания, но сегодня хоть что-то, хоть какие-то крупицы у меня они есть. Друзья мои, нам всем нужны эти примеры, которые нас побудят к благодарности, потому что мы очень часто забываем, и не дай Бог, чтобы Господь нам об этом напомнил более действенно. Вспомните, на чем основаны псалмы, сегодня кое-что из них мы уже читали. Там всегда говорится об истории, чтобы знал грядущий род о тех милостях, которые Господь проявлял к отцам и дедам в прошлом, все это записывалось, и все это пелось в устной традиции, передавалось из поколения в поколение, для того, чтобы следующее поколение не просто так, не задумываясь, но с большой благодарностью в сердце и на устах могли бы прославлять Господа. Вот именно поэтому даже сегодня мы знаем, что среди нас находятся те люди, которые, если видят, как еда выбрасывается, как хотя бы какая-то корочка хлеба попадает куда-нибудь в мусор, это режет их очень резко по сердцу, это для них смертный грех, потому что они видели страшные вещи. И даже то, о чем мы, я повторюсь, услышали сегодня, это и толикой части нету тех страшных ужасов, которые пережили в том числе и наши братья и сестры. Даже здесь, в этом зале, он исполнен этими напоминаниями о благодарности. Итак, друзья, тогда, когда Господь изливает на нас свои благословения из рога изобилия, давайте не забывать о том источнике, из которых они исходят. Будем проявлять искреннюю благодарность. Итак, первый признак неблагодарности. Да, я знаю, что они от Господа, ну и что? Ну и что? Второй признак. Мы ропщим о том, чего не имеем, то есть мы проявляем недовольство. Помните израильский народ? У них была манна, и, казалось бы, о чем можно было бы еще мечтать и просить? Нет, говорят они, нам нужно что? Нам нужно мясо, подавай нам мясо. Господь, вы помните, как иронично ответил на это: «Будет вам мясо». Так будет, что будет, извините, из ноздрей лезть. Моисей говорит, возможно ли столько мяса приобрести для такого количества народа? Господь говорит, нет ничего невозможного для меня. Друзья мои, сегодня что мы имеем? Семья садится на завтрак, на обед или на ужин, и есть изобилие, есть полно всего в холодильнике, но мы думаем, это я есть не буду, это мне не нравится, это не того цвета, это имеет не те ингредиенты в себе и так далее. 12 пар обуви у нас, и мы смотрим на эту обувь и думаем, интересно, а что же мне надеть? Это не подходит по размеру, это по цвету, это по фасону. В кармане имеем $500, но сетуем и ропщим, потому что нету $1000, мы недовольны. Если нет 1000, конечно, будет недовольство, что нет 5000, не правда ли? И так далее. Тогда, когда мы здоровы, у нас нет рака, но есть артроз, мы сетуем на то, что есть артроз. Придет рак, будем сетовать на то, что есть, тем не менее, рак. Вместо того, чтобы хотя бы благодарить Господи, что у меня нету той или иной болезни. Есть у нас машина, конечно, практически у каждого она здесь есть, но ведь она не такая, как мне хотелось бы. Я хотел бы вот ту, а у меня вот это. И опять повод для недовольства, не правда ли? Один человек, я слышал, поделился своим свидетельством о том, как Господь показал всю неблагодарность, которая была в его сердце. Он говорит, я постоянно получал пейчек свой как должное. Каждый месяц приходила оплата моего труда. Я так себе и думал, как, наверное, большинство из нас думают. Это я заработал. Это мои деньги, потому что я вложил свой собственный труд, поэтому я получаю просто зарплату, то, что мне и так причитается. И вот, говорит он, потом появились такие обстоятельства, которые заставили меня искать другую работу, и искал я ее кропотливо, имеючи семью, жену с детьми, искал ее на протяжении целого года. Что удивительно, Господь не оставлял меня на протяжении этого года. Я даже не знаю, откуда брались деньги, но в конце каждого месяца у меня был тот же доход, но я к нему относился уже совершенно по-другому, с большим трепетом. Я получал эти деньги, потому что я не знал, откуда они придут, но ни разу Господь меня не подвел. И потом, говорит он, тогда, когда у меня снова появилась регулярная работа, я стал получать этот пейчек опять каждый месяц, я лелеял его, я с большой благодарностью получал его и на коленях, искренне благодарил Бога за то, что у меня теперь есть эта работа, есть эта возможность получать вновь зарплату. Друзья мои, самое страшное, что грех неблагодарности, как мы уже с вами читали вот в этой первой главе послания к римлянам, он ведет к другим порокам. Если у меня в сердце есть неблагодарность, если я считаю, что мне все должны, что я чего-то недополучил, то, естественно, я буду грубым человеком. Я буду притязательным человеком. Я не буду жертвенным человеком. У меня самого не хватает, куда мне еще жертвовать? Я буду очень требовательным к Богу и к окружающим меня людям. Я буду требовательным к жизни. Мое недовольство будет клокотать во мне, как вулкан. Я буду немилосерден к моим ближним. Буду недовольным, раздражительным. Буду портить нервы, в конце концов, окружающим меня людям. Друзья мои, такого человека, которого неблагодарность гнездится в сердце, невозможно будет даже заставить, не то чтобы упросить, что-нибудь сделать для Господа. В конце концов, если уж ему кто-то и должен, то прежде всего Бог. И если кто-то и виновен в его положении, в том, что он недополучил чего-то, то его неблагодарность будет прежде всего направлена на Бога. Конечно, если он верующий человек, он никогда об этом вслух не заявит, но внутри, там, в глубине его сердца, в той глубине, которую только Господь-то сам и может исследовать, эта благодарность будет гнездиться очень глубоко. Она станет этим горьким корнем, который будет отравлять и его жизнь, и жизнь окружающих его людей. Тогда, когда я готовил эту проповедь, я подумал, в конце нужно дать какой-то стимул для того, чтобы наши сердца были благодарными. И в одной из проповедей, в размышлениях другого проповедника, я увидел, что делается с человеком, у которого есть благодарное сердце. Он становится жертвенным, там был один из пунктов и так далее. Я думал, наверное, я вот об этом могу сказать. И потом я стал исследовать разные места Писания, в которых говорится об эффекте сердца благодарного. Что если сердце благодарное, что происходит тогда с человеком? И я заметил, друзья, ни в какие рамки и ни в какие схемы этого вложить нельзя. Вот смотрите, каждый случай, он особый. Вы помните тогда, когда этот один прокаженный, он понял, что ему нужно поблагодарить. Да, он забыл о своих 9 друзьях. Ну и что, что они пошли такой дорогой? А я пойду другой. Ну и что, что нужно теперь идти к священнику? И даже сам Господь сказал, иди покажись священнику, да, и будете чисты. Нет, я должен поблагодарить. Когда у нас в сердце благодарность, то тогда ни в какие схемы наше поведение не вписывается. Вспомните, как все социальные схемы разбила та женщина, которая разбила, в прямом смысле, что она разбила тогда? Алавастровый сосуд на ноги Иисуса Христа. Все были в шоке. Женщина зашла в публичное место, здесь мужчины обедают, тогда это в той культуре было невозможно даже представить. Она это сделала, и Христос отлично ее понял. Друзья мои, на что бы сегодня ваша благодарность не повергала вас, куда бы она ни побуждала вас, не останавливайтесь в этом порыве сердца. Господь любит, благословляет и поощряет благодарное сердце. Давайте сегодня обратимся к Нему, чтобы вот это благодарное сердце в нас было культивируемо. Чтобы не было в нас греха неблагодарности, помолимся, чтобы он был полностью искоренен из сердца нашего. Аминь. Помолимся.